Хотелось бы поделиться одним стихом. И в этом стихе три слова. Я сейчас их прочитаю, и я думаю, может быть, мы через несколько лет встретимся, и многие будут это помнить. Эти слова сказал Иисус Христос. И на одно слово хотелось бы сделать ударение. Написано это в Евангелии от Луки, 17 глава, 32 стих. Написано так: «Вспоминайте жену Лотову». И вот как вы думаете, на какое слово бы я хотел бы сделать ударение? Если бы, предположим, здесь было бы не молодежное собрание, собралось бы много народу, неверующих, сидели бы в зале. Я бы сейчас прочитал бы вот эти три слова. Сказал бы: смотрите, не забывайте жену Лотова. Закрыл бы Библию и пошел, сел бы на место. И я думаю, многие на меня бы обижались бы. Возможно, кто-нибудь был бы в зале, который первый раз в жизни был в церкви. И вдруг жена слышит такое слово, и она бы могла бы обидеться. Почему мой любимый муж должен вспоминать чужую жену? Я думаю, моя жена бы, наверное, бы тоже бы обиделась. И мне тоже не нравится, когда моя жена что-то вспоминает подобную тему. Тоже мне это не нравится. Но я думаю, никто на меня не обидится. Никто. Я хочу сделать ударение на первое слово. Вспоминайте. И сразу рождаются три вопроса. Сразу. Первый вопрос. Почему надо вспоминать жену Лотову? Второй вопрос. Кому надо вспоминать жену Лотову? Вот кому? Вот сейчас выйти на улицу, встретить какого-нибудь безбожника, сказать ему: смотри, вспоминай. Вот что ему она даст? Даже если он будет каждый день вспоминать, даст она ему что-то. И третий вопрос. Когда надо вспоминать? Написано «вспоминайте», не написано, что «помните». Мы читаем Екклезиаст, 12 глава, 1 стих, написано так. «Итак, помни Создателя твоего, дни юности твоей, доколе не прошли тяжелые дни, не наступили годы, и ты скажешь: нет мне удовольствия в них». Но вот здесь написано «вспоминайте». Значит, иногда, когда? Вопрос. Когда? В юности, в старости, весной, зимой, летом, осенью, только в Германии, только в Америке. Вот когда надо вспоминать? Пускай эти три вопроса будут нам как бы надо. Как? На размышление. Потом в конце вкратце мы можем ответить на них. Каждый про себя. Я тоже скажу что-то. Но вот на первое слово я хотел бы поговорить об нашей памяти. И вот особенно в юные годы вам хотелось бы что-то подсказать. Мне тоже говорили. Мне часто говорили: Абрам, учи стихи библейские наизусть. Пригодится тебе в жизни. Вы знаете, я очень рад, что мне это говорили. Написано вот первый псалом: размышляет день и ночь в законе Господа, воля его, и размышляет день и ночь. Если мы не будем знать стихи наизусть, то мы не сможем размышлять о законе, не сможем. О чем мы будем размышлять? О чем-нибудь другом, о чем-нибудь другом. У нас в Германии один руководитель молодежи, если здесь есть руководители, вот запоминайте. Он сказал так, в субботу, там обычно молодежь, в субботу, и он говорит: братья и сестры, задание на дом. Кто выучит на следующую неделю, через неделю, 118-й псалом, я тому подарю 100 евро. И вот разошлись, ну, наверное, помните, сколько там стихов. 176 стихов. Примерно 30 стихов в день надо выучить. На следующий день, на неделю собираются, никто не выучил. Я ему потом подсказал, надо было 1000 евро предложить. Тогда, наверное, кто-нибудь бы напряг бы свою память. Но вот еще там в библейском институте, вот в Германии там учатся, город Гиссен, и тоже там каждый год ученикам говорят: кто выучит все псалмы наизусть, тому не надо сдавать экзамен. Он получит аттестат без экзаменов. И за все время существования этого библейского института только один брат выучил все псалмы наизусть. А только один, другие не смогли. И вот хотелось бы поговорить об нашей памяти. Что такое память? Вот я вспоминаю, если правильно помню. И вот в Библии, я вот так почитал по симфонии, слово «на память», «вспомнил» встречается 240 раз в Библии. Мы все места, конечно, не будем применять, я вот 7 мест нашел, мы вот сейчас посмотрим на эти места. Но вот Хотелось бы сказать об нашей памяти. Я вас вспоминаю, у нас в 8 классе, где я учился на Кавказе, только в 8 классе у нас был такой предмет в школе, назывался «Человек». И вот мы несколько уроков мы изучали, что такое память. И как сейчас я помню, нам учительница так объясняла. Говорит, если мы слышим какую-нибудь информацию, и она нам дорога, и у нас вот в мозгу такая появляется извилина, вот выявляется извилина, и в ней содержится эта информация. Потом проходит время, становится возможно, эта информация нам не нужна, и мы ее забываем, и эта извилина как бы зарастает. Проходит время, кто-нибудь нам напоминает вот это. И мы начинаем вспоминать, наверное, вы знаете вот это вот. И вот в голове прямо же движение какое-то. И потом эта информация выявляется, и мы вспоминаем. Иногда человек даже падает, даже такое. И вот часто вот так кто-нибудь говорит, как же ты не помнишь, у тебя память как у курицы. Вот интересно, как же ему курица объяснила, какая память это. И вот часто вот так вспоминаем, убей, не помню. И так даже вот люди говорят, даже среди верующих это слышно. Почему? Да мы и бить не будем. Почему? Потому что мы все способны забывать. Я точно так. Вот сейчас мне даже так стыдно. Вот в тюрьме мы заходим, знакомимся с ребятами. На следующий день приходят, на следующий раз приезжают. Через 2 недели я все имена забыл. Я вижу, что он мне знакомый. И вот хочу его назвать по имени, забыл. Я уже даже записываю. Дома там выучиваю имена. Но имена здесь выучил, а кто он из них? И вот мне уже так неприятно. Вот не знаю. Вот другое помню, а вот это вот как-то не могу запомнить. И вот еще хочу подчеркнуть один момент. Не знаю, наверное, мало кто на это обращал внимание. Я приведу сейчас первое место. И вот здесь в Библии очень ясно написано, если нам кто-то что-то говорит, и мы забываем, этим мы грешим. Вот сейчас я приведу некоторые места. И вот другие места еще буду приводить. И потом в конце я одно самое такое серьезное место приведу, где тоже говорится о памяти. Первое место. Бытие, 40 глава. История Иосифа. Мы это очень прекрасно знаем. Мне с детства эта история знакома. И вот здесь описано, когда Иосиф уже был в темнице, по ложному обвинению жены Потифара, он попадает в темницу. Туда попадают 2 царедворца, виночерпи и хлебодар. И Иосиф уже с ними так познакомился, что однажды, написано, утром он к ним приходит, смотрит, у них лица не такие, как вчера и третьего дня. И он говорит, почему у вас лица печальные? И они ему рассказывают, сегодня ночью нам приснились сны. И вот что это значит, не знаем. И потом мы дальше читаем, что он им растолковывает сны. И вот в виночерпе он говорит такие слова. 14 стих 40 главы Бытия. Написано так. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, так же и здесь ничего не сделал, за чтобы бросить меня в темницу». Дальше мы читаем последний стих. И его выводят, дает ему свободу. Через 3 дня день рождения у фараона, он приглашен на этот праздник, и он оказался опять возле виночерпия. И имел прекраснейшую возможность. 3 дня только прошло, 3 дня сразу и забыл. Рядом, пару фраз. Там вот сидит один молодой юноша. Ни за что посадили, уже мучается сколько там, похоже. Так, я слышал, 13 лет он пробыл в темнице. Еще там 2 года ему оставалось, 11 лет уже там находился в темнице. Это не в тюрьме, особенно как в Германии. Нет, там можно просидеть дольше, чем 11 лет. Там не так. Это темница, где очень тяжелые были условия. Очень тяжелые условия. И вот здесь 3 дня написано последний стих. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе и забыл его. Как быстро забывает. И вы знаете, я это место часто в тюрьме прочитываю, часто. Освобождаются некоторые, и все жалуются. Очень редко кто-то что-то вспоминает за своих друзей по неволе. Или весточку напишут, или посетят их, или какую-нибудь передачку передадут. Очень-очень редко, очень. В основном сразу, как вышли за двери тюрьмы, как и здесь, сразу все забыли. Вот как вы думаете, хлебодару, вы знаете, да, что Иосиф сказал? Через 3 дня фараон снимет с тебя голову, и птицы небесные будут клевать плоть твою. Вот сказал бы, например, бы Иосиф хлебодару, вот не забудешь меня, живой будешь. Я не думаю, чтобы хлебодар бы забыл. Он бы каждый день бы 100 раз вспоминал бы Иосифа, он бы в жизни бы не забыл бы, если бы от этого зависела его жизнь. Проходит 2 года, написано, фараону снился сон. Он созывает всех, кто там был, гадателей, чтобы растолковали сны. И вот 9 стих, написано у нас так. «И стал говорить главный виночерпи фараона и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне». И вот это то, что он забыл, он говорит, что это он согрешил. «Грехи мои вспоминаю ныне». И дальше мы знаем, что Господь выводит Иосифа и становится 2-м человеком в Египте. Еще одно место прочитаю. Екклезиаст, 9 глава, 13 стих. Написано так. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, она показалась мне важная. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, обложил его, произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он своей мудростью спас этот город. Однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке». Вот, смотрите, один человек спас весь город. Наверное, первое время, возможно, благодарили его, но потом все сразу забыли. Никто, написано, ни один житель в этом городе этого бедного не вспомнил. И вот параллельно место, вот к этому месту хотелось бы привести тоже это событие. 4 книга Царств, 7 главе, мы читаем, когда был очень великий голод в Самарии, очень великий. Вражеское войско окружили город. Не могли люди ни выходить, ни заходить. И продовольствие там закончилось у очень многих. Ну, у царя, возможно, что-то было. И люди умирали с голоду. И вот там мы читаем, 4 человека прокаженных стояли у ворот города. Размышляют, что им делать дальше. 3 места выбирают, куда идти. Везде смерть, везде. Пойти в город, голод, умрут. Оставаться у ворот, тоже с голоду умрут. Что они решают? Пойдем в стан сирийский. Быстрая смерть. Я не думаю, что кто-то от голода хотел бы умереть. И я думаю, они мудро поступили. Пойдем в стан сирийский, убьют, умрем. Так они решили. И вот написано, когда они в сумерки вечером подходят, тишина. Шатры пустые, никого нет. Зашли в один шатер, поели, напились. Золото, серебро нашли, пошли, спрятали. Интересно, прокаженный. Ему жить, может, осталось несколько дней. Все равно вот это богатство. Пошли, спрятали. Зашли в другой шатер, также наелись, напились, спрятали. И потом дальше мы читаем, когда они возвращаются в город, когда пришел рассвет, и они увидели, что они делают? И вот сказали, написано, и сказали они друг другу, не так мы делаем. Не двое двоим сказали, ты неправильно делаешь, или вы неправильно. А все они осознали, что они неправильно поступают. И говорят, пойдем, скажем, в царский двор, скажем, чтобы люди могли прийти. И дальше мы читаем, что весь народ вышел и пошел туда. Все, глава заканчивается, дальше идет другое событие, и мы не находим, что же произошло с этими 4 прокаженными. Сколько они прожили, как они прожили. Конечно, это сделал Бог. По словам Елисея, это все произошло, раньше мы это читаем. Но и эти 4 прокаженных, они тоже что-то сделали в этом. Никто не вспомнил об этом, об этих людях. И вот мы еще читаем 4 книга Царств, 20 глава. Это знакомое место, когда заболел царь Езекия. Вы знаете, сколько раз я читал это место, мне очень-очень непонятно. Непонятно. Можете себе представить, мы, наверное, часто болели. Я болел часто, и ко мне приходили братья-пресвитера. Можете себе представить, вот написано здесь, 1 стих прочитаю. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Можете себе представить, пришел бы к нам пресвитер нашей церкви, сказал бы вот эти слова и ушел бы. Что бы мы подумали? Наверное, наша жизнь, наверное, оборвалась бы еще быстрее. Наверное, так было бы. Но вот дальше мы читаем, когда царь Езекия, смертельно больной, отвратился, лицом к стене молился Господу и говорил: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебя сердцем, делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Он Господу напоминает, как он ходил. Нужно ли это делать, как вы думаете? Наверное, не надо. Бог знает. Вчера здесь, кто был в собрании, брат прочитал один такой сильный стих. 1 Паралипоменон, 16:9, кажется. Написано так: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очи Господа обозревают всю землю. И наше хождение пред Богом, Бог знает прекрасно, и Ему напоминать это не надо. Конечно, я понимаю, смерть рядышком. Я понимаю царя, понимаю. Я часто болел. Я вот вспоминаю, вот я как-то о болезни, хочу немножко уклониться, о болезни как-то готовил проповедь. Я вспомнил один момент из моей жизни. И как-то мы тоже собирались с группой, были братья с России, хотели вот тоже так посещение некоторые сделать, евангелизация уже была назначена. И 3:30 утра меня разбудил, не будильник, а приступ. Был один камень в почке. Он у меня стоит сейчас на видном месте, я на него часто смотрю. Он меня тревожил неделю где-то. И вот 3:30 утра меня еле живого привезли в больницу. Там, пока скорая приехала, там боли. Ну, кто это переживал, я думаю, не надо дальше это рассказывать. Это страшные боли. Я где-то побыл там неделю в больнице. Вернулся когда домой. И вы знаете, как мудро поступила моя жена. Я несколько раз звонил домой. И что она сделала? Она наши разговоры записала в магнит... Ну, в телефоне есть такая кнопка, нажимаете, и разговор записывается. И когда я пришел, она говорит: «Подойди и прослушай теперь, как ты разговариваешь». И я вот когда болел сильно, вот утром звонил, потом еще, когда приступы эти были, там и плакал, и просил прощения, и там и Марианочка, и все. А потом, когда уже все сделали, уже стало уже легче, а потом, как я прослушал, мне так стыдно стало. Вы знаете, я зашел в свою комнату, вот честно вам говорю, встал на колени, и я благодарил Бога, как хорошо, что есть болезни. Наверное, каждый скажет: я бы не хотел бы болеть. Не хотел бы, я бы не хотел болеть. Но потом, когда я так прослушал, я думаю, как хорошо, что Бог посылает болезни. И мы читаем 89-й Псалом, кажется, дней лет на 70, при большей крепости 80, а лучшая пора, трудная болезнь, лучшая пора. И вот пусть Бог нам действительно поможет, чтобы мы вот в смирении ходили, в смирении. И вот еще одно место написано, Евреям 13 глава, 7 стих, написано так: «Вспоминайте наставников ваших, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, взирая на кончину их жизни». И вот очень важно, чтобы до конца дней жизни нам всегда оставаться верным Господу. Есть еще одно место, Екклезиаст 20, Иезекииль, 18 глава, 24 стих, написано так: «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, как делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое он делал». Не припомнится. Все хорошее было в жизни. И вдруг отступил все. И эти добрые дела не припомнятся, не припомнятся. И мы читаем послание Иакова, 2 глава, 10 стих, написано так: «Кто соблюдает весь закон, в одном согрешает, становится виновным во всем, во всем». И вот также это слово такое нас предупреждает, чтобы мы были всегда бодрствовали, всегда следили за собой. Еще вот хотелось бы еще одно место привести, очень такое серьезное место. Мы вот тоже вот недавно, ну почему я всегда так привожу пример, мы часто бываем в тюрьмах, и вот там, ну обычно мы беседуем, и вот сейчас в одной тюрьме так разрешили, может, даже если с России кто-то будет в гостях, могут зайти тоже. Только чтобы был один паспорт, у которого вот, ну проверенный паспорт, вот как у меня тюремные паспорта, а так остальные могут зайти. И вот я приглашаю иногда братьев, которые вот хотели бы тоже заниматься этим тюремным служением. И вот когда мы там были вот очередной раз, и один брат вот привел такой один пример. Говорит, существует очень много очередей в аэропорту, в магазине. И обычно, если очередь, то каждый хочет быть первым или хотя бы быстрее пройти. Я думаю, так же и мы думаем. Но, говорит, есть одна очередь, в эту очередь никто не хочет становиться. Никто. Даже если кто-то подходит, все вежливо друг друга пропускают. Мне еще, мне только 20 лет, я подожду. И он говорит, почему он это сказал? Он говорит, я работал на кладбище. И вот эта очередь, вот в это место, вот сейчас мы проезжали, вот здесь недалеко это место. Хотим мы это или мы это не хотим? Эта очередь установлена Богом. Написано, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Положено, хотим мы это или мы не хотим. Но мы все жители на планете, которые живут на Земле, стоим в этой очереди. И вот есть одно место, два места, сколько мне известно, Иисус Христос приводит, Библия приводит, что будет в потусторонней жизни. И вот мы читаем Евангелие от Луки в 16 главе. Здесь описано одно событие. Два человека жили на земле, богач и Лазарь. Богач умирает, Лазарь тоже. Попадает после смерти в разные места. 16 глава Луки, с 20 стиха. И вот такой вопрос. Почему богач попал в ад? Прям вот из прочитанного. Я не буду все это читать. Вот такой вопрос. Почему богач попал в ад? Четвертая заповедь гласит. 6 дней работы, 7-й Господу Богу послужи. Здесь написано, каждый день пиршествовал блистательно, не работал абсолютно. И я не хочу сказать, что кто-то среди нас безработный, и он друг богача. Ни в коем случае, я не хочу это сказать, ни в коем случае. Там была другая причина тоже, и это. Но вот я хотел бы сказать, что там описано. И вот больше описано состояние в аду. И вот я так почитал. И вот здесь написано вот 5 чувств, которые человек там испытывает. Память, зрение, жажда, ощущал боль, дар речи. Вот если вот так проследить вот за этими вот словами, что богач говорил, что он ощущал, что он делал там. И вот здесь написано, когда богач поднял глаза свои и увидел Лазаря и Авраама. И вот смотрите. В жизни богач Авраама не видал. Не видал. Вот можно себе представить, чтобы библейский Авраам появился бы среди нас. Кто бы его узнал бы, сказал бы по имени. Здесь он тоже не видел. Сотни веков жил Авраам раньше. И вдруг он смотрит и диалог с Авраамом, не с Лазарем, которого он видел при жизни, которого он мог бы узнать, но обращается к Аврааму. И вот с таким вопросом. «Отче Аврааме!» Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря. Он думал, в вечности будет точно так, как и на земле, что Лазаря можно было посылать, как мальчик на побегушках. Вот 2 раза он обращается к Аврааму, пошли Лазаря. Там о прощении даже нету речи абсолютно. И вот здесь написано дальше. Но Авраам сказал ему, чадо, вспомни, что ты получил уже, доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И вот дальше 2 просьбы и 2 отказа. И потом богач вспоминает своих родных братьев, 5 братьев. И он вспоминает, что эти братья живут точно так, как он. И если они умрут, они окажутся рядышком. И его желание никогда не увидеть своих братьев. Это его желание. В каком случае их не увидит? Только если они покаются и не придут в это место мучения. Вот это его желание. И он это вспоминает. И всю вечность, 2000 лет уже он это все вспоминает, это помнит. И ничего изменить нельзя, ничего. Написано, что между нами и вами пропасть. Хотящие туда перейти не могут, и оттуда туда. Невозможно, невозможно. Я уже приводил некоторые примеры, когда были с молодежью, когда мы собирали как-то тоже ребят, которые попали в зависимость. И тоже вот так, ну, как призывные собрания так проводили. И вот один такой случай хочу рассказать, один момент. Тоже один друг наш, его брат был тоже в зависимости, он уверовал, уже членом церкви был. И вот его брат тоже где-то лет 15 употребляет наркотик, уже несколько раз сидел в тюрьме, выходит, в этот же день начинает. И вот я так смотрю в том собрании, как сейчас помню, это было перед Новым годом, 26 декабря. Я смотрю на него, он выйдет, зайдет. Вот выходили, вот много тогда покаялись, очень много тогда Господь так благословил тот вечер. Мы хотели в 8 часов вечера закончить, разошлись в 12 ночи. Я приехал домой, далеко от нашего дома, под утро, и спать вообще не хотелось. Такой вечер был прекрасный, очень многие тогда могли покаяться. И в тот день, который покаялись, сейчас уже некоторые, уже члены церкви, некоторые женились уже. И вот за одного парня, я так на него смотрю, выйдет, зайдет, не смог. И на следующий день, что происходит, он поехал в город, большой город, встретил там товарищей, подобные ему, ну, купили наркотики, зашли в туалет, обычно они там употребляют наркотики, там вода, все это есть, закрыться можно. И он говорит, я когда употребил наркотик, у меня все помутнело, и он ничего не помнит. Просыпается или приходит в себя где-то через 8 часов в больнице, весь разрезанный, ну, я имею в виду, одежда разрезанная. И случилось, что он потерял сознание. И хорошо, что вот эти друзья, они не оставили его там. Они его вытащили на улицу и убежали. Ну и люди проходят, смотрят, человек. Ну, человек, позвонили. Ну и сразу полиция, врачи приехали. И врачи говорят, пульса уже не было. Сердце уже вот-вот последний раз стукнет. И что они быстро делают? Они разрезали одежду, подсоединили электричество, 220 вольт, пропустили тело, и оно вздрогнуло, и сердце начало работать. И потом сразу сделали еще один укол, кислородную подушку. И так пока довезли до больницы, занесли его в реанимацию, и там он приходит в себя. И потом он рассказывает, когда он пришел в себя, он вспомнил вот этот вечер. И говорит, как тогда у него было большое побуждение покаяться. Вот он выходил, заходил, выходил, не смог. Он на улицу выходил, вперед не смог. И сразу он вспомнил вот этот вечер, когда было побуждение покаяться и не смог. И сразу же, когда братья его забрали с больницы, он говорит, поехали к пресвитеру. Они когда приехали, и вот брат пресвитер говорит, представляешь, если ты бы умер, ты бы вот этот вечер вспоминал бы вечно, вечно, вот этот вечер, когда Господь дал тебе время покаяться, когда было побуждение к покаянию, и ты не захотел, ты бы вечно вспоминал бы вот этот вечер, и ничего бы изменить нельзя было, так как и богач, ничего нельзя изменить, ничего. Дорогие друзья, я бы хотел бы обратиться к вам, у кого будет сегодня побуждение помолиться. Я не знаю, сколько мы здесь жить будем на земле, я не знаю. Но не исключено, не дай Бог, я бы не желал бы никому ни в коем случае, чтобы кто-то вечно вспоминал этот вечер сегодняшний. Возможно, будет побуждение покаяться, и он не захотел. И даже если у кого есть сейчас побуждение, вы можете и сейчас выйти вперед. Может, не откладывайте. Однажды я вот с женой, ну, неправильно поступил. Мне так мучился целый день. И вот еду домой, остается уже и проповедь такая в машине такая звучала, что надо примиряться, в мире надо жить постоянно. И мы знаем это. И вот я думал, ну, приеду, попрошу прощения. Один голос говорит, останови машину и по телефону позвони, попроси прощения. А вот другой голос, он переборол. Приедешь домой, попросит прощения. Отложил на 5 минут. Там мало же оставалось ехать. Вы знаете, что я хочу сказать? Через 5 минут я не попросил прощения. Не попросил. Заехал во двор, там дети что-то перевернули, все, дьявол украл. И вот если у кого-то есть побуждение, и даже сейчас, вот в эту минуту, вы можете пройти вперед, и вы этот вечер никогда не забудете. Я вот вспоминаю тот вечер, когда я покаялся, я его не забуду. Я у многих спрашиваю, когда покаялся, он думает, даже год не помнит. Я его сразу могу, этот вечер, этот день и год, я могу сказать в любую секунду, когда Господь постучался в мое сердце, и когда я прошел вперед, когда я помолился, это неописуемая радость, неописуемая радость. Пусть Господь благословит каждое сердце, и вот мы будем дальше молиться, чтобы Господь сегодня многих помиловал. Аминь.